Иисус Христос пришел на землю, которая была наполнена тьмой, была наполнена страданиями, болью и переживанием, для того, чтобы принести свет. Этот свет Он принес, конечно же, в очень интересной форме. Мы уже говорили о том, что Он пришел для того, чтобы прожить жизнь, которую мы должны были прожить, и умереть той смертью, которой мы должны были умереть. И вот об этом я хотел бы сегодня поговорить, продолжая фокусироваться на 12 главе послания к римлянам. Вы помните известный текст из 20 главы Евангелия от Матфея, где сказано, что Иисус пришел не для того, чтобы Ему служили, но чтобы послужить. Мы подробно об этом говорили в прошлый раз. И сегодня мы хотим вернуться к этой теме для того, чтобы больше понять характер нашего Господа, пришествие которого мы сегодня вспоминаем. Рождество – это намного больше, чем событие. Рождество – это соприкосновение с реальным присутствием небес, которое выразилось в человеческой форме, в человеческой сущности. Если вы помните, главным текстом этой серии проповедей являются два стиха из первой главы послания к римлянам. Мы читали их несколько раз. Апостол пишет следующее: «Ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божия ко спасению всякому верующему, во-первых, иудею, потом и еллину. В нем открывается праведность Божия, от веры в веру, как написано, праведный верою жив будет». Вот об этой вере, которая открывает нам жизнь, принесенную Иисусом Христом, мы и говорим на протяжении этого времени. Евангелие – это сила Божия ко спасению, единственная возможность спастись. По причине того, что абсолютно все люди находятся в состоянии противостояния Богу, и поэтому они находятся под действием Божьего гнева. Божий гнев действует уже сейчас, частично он действует, частично еще сохраняется действие Божьей благодати. Но наступает время однажды, когда человек переходит из этой жизни временной в жизнь вечную, в жизнь, которая не заканчивается. Вот тогда люди, которые находятся под Божьим осуждением здесь сегодня, они попадают в ситуацию, в которой они абсолютно до конца, вернее, конца не будет, на всю вечность будут лишены какой-либо формы проявления Божьей благодати. Сегодня благодать Божия еще проявляется. Мы дышим, у нас есть пища, у нас есть солнце, которое светит, у нас есть очень много всяких разных благ у каждого человека. Люди, верующие и неверующие, Бог посылает солнце и дождь над злыми и добрыми. Они продолжают пользоваться Божьей благодатью. Мы продолжаем пользоваться Божьей благодатью. Вот однажды наступает момент, наступает в жизни каждого человека, когда этот период благодати заканчивается. И вот тогда только те, кто во Христе, вот они наполняются, или их жизнь наполняется, открывается абсолютное действие Божьей благодати в их вечности. Вот те люди, которые без Иисуса Христа, они находятся в вечных мучениях, в полном отсутствии Божьей благодати. Единственный вариант спасения – обрести оправдание и примирение с Богом в Иисусе Христе. Для этого человек должен соединиться со Христом верою. Когда это происходит, мы отказываемся от своей прежней жизни, в которой правило наше «я», для того, чтобы укрыться полностью в праведности Христа и для того, чтобы наполниться Его жизнью, для того, чтобы позволить этой жизни проявляться в нас практически, в процессе практического доверия себя Иисусу Христу. Вот в чем смысл вот этих слов, посмотрите еще раз. «В нем открывается праведность Божия от веры в веру, как написано, праведный верою жив будет». Это процесс в жизни каждого из нас, процесс постоянно возрастающего доверия Иисусу Христу. В результате этого в Иисусе Христе мы имеем сердечный мир, мы имеем настоящую радость, мы имеем глубокую уверенность в Боге, мы имеем непоколебимую надежду. Это все, чего ищет душа каждого человека. Так вот, вот эта полноценная жизнь в Иисусе Христе, она является результатом веры или результатом доверия Христу. Вот почему, дорогие мои, мы проповедуем о Христе, вот почему мы напоминаем о Христе снова и снова. Друзья, дорогие, у нас нечем больше жить, только познанием Иисуса Христа, только соприкосновением с Сыном Божьим, который, став человеком, принес на уровень человеческого бытия небесную жизнь. И именно это мы празднуем в рождественский период. В нем, в Иисусе Христе, истинное благо, и в нем настоящий смысл нашей жизни. В Иисусе Христе способность побеждать грех и преодолевать трудности. Все это действует только в тех, кто в действительности соединен верой со Христом, и кто в действительности продолжает, познавая Иисуса Христа, доверять Ему себя практически шаг за шагом в своей жизни. Если ваше христианство только на словах, если вот эта жизнь со Христом не стала реальностью для вас сегодня, то вы относитесь к тем людям, о которых апостол говорил. Они имеют вид благочестия, то есть причисляют себя христианам. Силы же его отрекшиеся, в действительности не живущие той силой, которую дает Иисус Христос. Одним из признаков соединения души с Иисусом Христом, вы согласитесь с тем, что этого не видно, не видно, физически соединился человек со Христом или нет, но есть ряд признаков. И мы уже говорили о том, что один признак – это то, что человек, соединенный со Христом, не принимает грех, а ищет святости. Мы говорили о том, что признак, а еще один признак в том, что человек тянется к Богу, как к Отцу. В прошлый раз мы говорили о еще одном признаке. Этим признаком является жертвенное служение Богу. Мы говорили о том, что это характеристика самого Бога, жертвенность. Это характеристика Иисуса Христа, Он отдал Себя. Это характеристика всех, кто Христов. Вот почему Павел подчеркивает. Я хочу немножечко вернуться в прошлую проповедь, чтобы напомнить, о чем идет речь. 12 глава с 1 стиха мы читаем. «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божиим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего, и не сообразуйтесь с веком этим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная». Мы говорили о том, что представить себя на служение Богу в жертву живую, святую, благоугодную Ему – это единственная правильная или рациональная, логичная реакция на Евангелие. Апостол говорит «итак», то есть после того, когда он объяснил Евангелие подробно, он объяснил это богатство, которое Господь дает каждому человеку, соединяя его верой со своим Сыном Иисусом Христом. И после этого «итак представьте тела ваши». То есть это логичная реакция на Евангелие. Мы подробно говорили о том, что отдать себя в жертву Богу означает сказать Богу «да» и всему остальному «нет». Это еще одна важная истина, один фактор, который помогает нам понимать практический смысл жертвенности. Так жил на земле Иисус Христос, так жили апостолы, так жили миллионы христиан во все века, которые распространяли Евангелие до края земли. Так живут многие христиане сегодня. Жертвенное служение Богу – это естественный результат действие Евангелия в сердце христианина, которое определяет смысл жизни и которое приносит настоящий плод, то есть истинную радость и удовлетворение. Это примерно то, о чем мы говорили в прошлый раз. Это была целая проповедь. Если вы не слушали его, вернитесь к этой записи и обязательно сфокусируйте свое, уделите этому внимание. Сегодня мы посмотрим на два других аспекта служения христиан. Служение в жизни верующих людей играет важную роль, большую и значительную. И, к большому сожалению, и здесь мы очень часто находим положение, в котором верующие движимы чем-то другим, кроме Евангелия Иисуса Христа. Какие-то другие причины, какие-то другие мотивации, какие-то другие факторы играют роль, которые подталкивают нас к служению. Как я уже сказал, некоторые люди избегают служения и этим самым теряют очень многое. Потому что полноценная жизнь Христа – это жизнь служения. Если человек не стал вместе со Христом частью Его служения, он не может ощущать полноценной жизни Иисуса Христа. Но те люди, которые занимаются служением, часто ошибаются, имея не совсем точную мотивацию или совсем неточную. Так как жертвенное служение занимает значительное место в жизни христианина, апостол посвящает этому всю 12 главу. Мы в прошлый раз говорили на один стих, а сегодня посмотрим все остальные 20 стихов. Здесь мы видим, что Евангелие не только источник служения Богу, но и его мотивация. И Евангелие определяет направление и сущность служения. И именно оно дает силу служить, преодолевая трудности. Мы посмотрим на практическую сторону этой темы, и здесь нам помогут два вопроса. Опять первый вопрос, который мы задаем, как служение мотивируется Евангелием, и потом посмотрим очень коротко в конце на том, в чем благословение этого служения. Итак, сразу после призыва к жертвенному служению, которое, естественно, рождается Евангелием, апостол делает уточнение в нескольких стихах с 3 по 8, для того, чтобы немножко подробнее объяснить, о чем идет речь, о чем он говорит. Здесь сказано следующее. «По данной мне благодати, всякому из вас говорю, не думайте о себе больше, нежели должно думать. Но думайте скромно, по мере веры, какую каждому Бог уделил. Ибо как в одном теле у нас много членов, но не у всех членов одно и то же дело, так мы многие составляем одно тело во Христе, а порознь один для другого член. И как по данной нам благодати имеем различные дарования, то имеешь ли пророчество, пророчествуй по мере веры, имеешь ли служение, пребывай в служении, учитель ли в учении, увещатель ли, увещевай, раздаватель ли, раздавай в простоте, начальник ли, начальствуй с усердием, благотворитель ли, благотвори с радушием». Здесь апостол говорит о том, как Евангелие влияет, во-первых, на восприятие нами самих себя, и, во-вторых, на правильное отношение к служению. Эти два очень важных аспекта нашей жизни и деятельности. Именно здесь Евангелие приносит с собой коренные перемены. Во-первых, Евангелие смиряет нас, одновременно утверждая в Иисусе Христе. Это очень важный фактор, потому что без смирения служение, движимое Евангелием, невозможно. К сожалению, огромное количество проблем, которые мы наблюдаем в церквях, возникает именно по причине того, что люди, занимающиеся служением, недостаточно прогрессируют в смирении. Апостол использует в этих стихах две фразы. Эти фразы синонимичны, то есть они говорят об одном и том же, хотя несколько другими словами, хотя в русском языке они переведены абсолютно одинаково. Это фразы «по мере веры». То есть апостол говорит, что служение наше тесно связано с верой. Оно зависит от веры, оно определяется верой. В действительности и в русском, и в английском языке, и в оригинале даже эти слова немножко трудновато понять, и поэтому разные богословы имеют несколько отличающиеся точки зрения, но нам помогает понять значение этого слова, общий контекст, каким образом апостол говорит о вере на протяжении всего послания. На протяжении всего послания, помните, праведный верою жив будет, мы говорили об этом только что. Апостол представляет веру как инструмент, который помогает нам, уповая на Бога, признать свою, свою полную незначительность или отсутствие своей значимости и возложить наше упование на Его праведность. То есть мы можем сказать, что спасающая вера – это упование на праведность заслуги и значимость Христа, которая исходит из признания нашего банкротства. Помните, я несколько раз рассказывал, объяснял подробно природу веры. Вера начинается с признания нужды. Помните иллюстрацию о враче, о болезни? Когда человек заболел, для того, чтобы он вылечился, ему нужно сначала признать, что он болен, потом ему нужно узнать, что есть врач, который может вылечить, потом ему нужно поверить тому, что этот врач действительно достоверен или trustworthy, и потом ему нужно физически поехать туда, увидеться с этим врачом и выполнить те предписания, которые врач ему сделает. Так вот, все начинается с осознания своей неспособности. Вера начинается с осознания своей неспособности. Вот почему на протяжении всего Писания мы постоянно слышим эти призывы о том, что есть только один Бог, есть только одно Евангелие, и только праведностью Иисуса Христа мы можем спастись, или никакими вариантами упования на самих себя. Теперь посмотрите на то, что говорит апостол в 3 стихе. Очень интересно. «По данной мне благодати говорю, всякому из вас говорю, не думайте о себе более, нежели должно думать, но думайте скромно, по мере веры». Я привел здесь греческие слова для того, чтобы показать, что апостол использует здесь противопоставление двух похожих слов. «Хуперфронейн», «хупер», «супер», «гипер» – это приставка, она говорит о том, что думать о себе слишком, супер думай о себе. Он говорит, вот не думайте о себе супер. Но думайте о себе скромно, и вот это слово «сафронейн», «фронейн», понимаете, это «думать», «сафронейн», оно говорит «думайте реалистично». Вот это значение этого слова – «думайте в соответствии с реальностью, с действительностью». И дальше сказано «по мере веры». То есть, когда он говорит «думайте в соответствии с действительностью», он говорит «вы ж только, признав себя, уповая, возлагая ваше упование на Христа, вы ж только что признали, что вы абсолютно никто. Вы абсолютно ничто». В этом смысл по мере веры. То есть только один вариант жизни, как ты начал свою жизнь с признания своего банкротства, полагаясь на праведность Иисуса Христа, так и продолжай ее всю, признавая свое ничтожество, полагаясь на значимость и силу Иисуса Христа. То есть спасенный Христом человек, он хорошо понимает, что сам по себе он ничего не значит. Вся его значимость, весь его смысл в Иисусе Христе, в котором он нашел спасение. Это изначальная точка спасения, и именно отсюда исходит служение, движимое Евангелием. Чем больше вы будете понимать это, чем больше вы будете доверять этой истине, чем более эффективным будет ваше служение. Чем меньше вы будете понимать вот эту истину, тем больше проблем будет и для вас самих, и для людей, которые вас окружают. Это крайне важная истина, которая, к великому сожалению, упускается очень и очень многими христианами. Заметьте, именно этим занимался апостол Павел в своей жизни. На протяжении всей своей жизни, с самого детства, он был воспитан в иудаизме, он рано вступил в движение фарисеев, он был очень ревностный с точки зрения исполнения закона и служения Богу, чрезвычайно ревностным человеком. Но однажды он встретился со Христом. И когда он встретился со Христом, его жизнь радикально изменилась, его попытки достичь высот самоправедности в утверждении своей собственной значимости, они сменились на упование на совершенную праведность Христа. Вот в чем смысл Евангелия, которое подействовало в апостоле Павле, которое он проповедует нам сегодня. Его стремление к самозначимости, оно сменилось погружением в значимость Христа. Теперь ему не нужно утверждать себя. Теперь он свободно говорит. Помните, первая глава первого послания к Тимофею? Он говорит: «Христос Иисус пришел в мир спасти грешников, из которых я первый». Он свободно говорит об этом, он свободно признает свою полную незначимость. Причина этого в том, что он обрел значимость в Иисусе Христе. Ему не нужно пыжиться, каким-то образом пытаясь воспроизвести свою собственную значимость или же оказать эффект на окружающих. Таким образом, друзья, вера освобождает нас от цепей самоутверждений. Она возвращает нас в положение реальности. Сами по себе мы ничто, но соединившись со Христом, мы обрели все. Друзья мои, если мы не понимаем это, если вы не понимаете это, вам чрезвычайно сложно будет заниматься в любом служении. Причем, чем более эффективное служение, чем более заметное, чем более влиятельное, тем больше необходима эта вера. Апостол когда-то говорил о себе, Галатам 2 глава, 19 стих. Он говорит: «Я сораспялся Христу, и уже не я живу, но живет во мне Христос». То есть человек, уверовавший во Христа, он отказался от себя, он отверг себя, он погрузился в Господа, чтобы найти свою идентичность в Нем. И вот эта спасающая вера, она и означает отказ от своей собственной мнимой значимости ради обретения значимости Христовой. Эта идентичность, которую мы обретаем во Христе, она и определяет суть того, кто мы есть, для чего мы живем, в чем заключается смысл и значимость нашей жизни. Подводя итог, вот в этой части мы можем сказать, что любое служение, движимое Евангелием, начинается со смирения. Любое служение, движимое Евангелием, начинается со смирения. Как только человек обгоняет в своих способностях или в своем влиянии свой рост в смирении, он попадает в опасную зону. Его служение быстро теряет силу, и оно становится источником напряжения для него самого, источником или причиной конфликтов и разделений в теле Христова. Это очень важная истина, друзья мои. Вспомните, если вы занимались каким-то служением, вы встречались с людьми, которые вас недооценивали или не оценивали вовсе. Вы встречались с теми, кто вам противился. Вы встречались и будете встречаться, кто с вами не считается, кто будет вас унижать, кто будет иметь свое собственное мнение. Без смирения этого не пройти. Если мы проходим, или если наше служение движимо не Евангелием, а чем-то иным, оно обязательно будет приводить к напряжению, обязательно будет горечь в сердце, обязательно будет обида, которая будет держать вас в цепях, обязательно она будет выражаться в каких-то формах косых взглядов или прямых скандалов, или же напряжений, которые мы переносим в тело Иисуса Христа. И здесь мы подходим ко второму эффекту Евангелия в служении. Первый эффект заключается в том, что Евангелие нас смиряет, одновременно утверждая во Христе. Второй эффект служения Евангелия помогает принять определенное Богом служение. Интересно, апостол говорит второй раз, употребляя подобную фразу, это не точно, такая же фраза в оригинале, но в русском языке такая же точно. «И как по данной нам благодати имеем различные дарования, то имеешь ли пророчество, пророчествуй по мере веры». И дальше перечисляет служение, учение, увещание, начальство, благотворение – и так далее. Вот эта фраза «по мере веры», она относится ко всем дарованиям. Это общая характеристика служения. Апостол говорит: в какой бы сфере вы ни служили, делайте это в соответствии с верой. Верой во что? Посмотрите, первая фраза: «И как по данной нам благодати имеем различные дарования». То есть Бог в своей мудрости, в своем предопределении, в своем плане, Он каждого из нас сделал разными, и каждому из нас дал особые способности и особые возможности. Это две очень важные темы. Уча нас иметь правильный взгляд на себя, Евангелие освобождает нас от рабства самомнения, и оно помогает нам увидеть служение как привилегию, которая дана нам Богом, рожденную в Его добром и щедром сердце. И Он дает нам эту привилегию совершенно незаслуженно. Это благодать. Это благодать, которую мы обретаем в Иисусе Христе. Соединяясь с Ним верою, мы становимся носителями Его жизни. Ефесянам 2 глава с 8 стиха, там, где сказано о спасении по благодати, еще раз подчеркивается эта же самая истина. «Ибо благодатью вы спасены через веру, и это не от вас Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился». И дальше смотрите, «Ибо мы Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять». Заметьте, в момент обращения к Богу, в момент рождения свыше, человек получает, он как бы перерождается, это новое творение появляется. Мы созданы во Христе Иисусе. И когда Бог создает нас заново в Иисусе Христе, Он сразу же нам предоставляет приготовленное им служение или добрые дела. Вот это Божье предназначение в данном случае говорит о том, что Бог дает каждому из нас определенные способности, друзья мои, и определенные возможности. Эти две вещи чрезвычайно важны. Это очень важные обстоятельства. Давайте еще раз посмотрим на эти слова. И как по данной нам благодати имеем различные дарования и дальше по мере веры. То есть Бог по своей благодати дает нам возможности для участия в Его благом деле, который имеет вечное будущее. Для этого Он дает нам необходимые дарования, и список даров, который приводится здесь, это не полный список. Это не так, что вам нужно обязательно найти себя в этих семи фактах или семи характеристиках, которые представлены. Нет, это примерный список. В Новом Завете есть еще несколько подобных списков, и все они отличаются друг от друга. То есть речь не идет о том, что где-то в какой-то 23 главы книги Откровения Бог бы представил нам полный каталог всех духовных даров. Нет, причина этого заключается в том, что даров столько много, они настолько разнообразны, и у каждого человека есть множество даров, что все эти попытки пройти какой-то questionnaire и определить, какие же у тебя дары, абсолютно не имеет смысла, потому что у каждого человека одновременно есть очень много даров. И Павел приводит здесь вот эти примеры даров для того, чтобы подчеркнуть главную мысль. Главная мысль такая: Бог дал каждому из нас определенные дары, я еще раз подчеркну, и возможности. Соединяясь с верой с Иисусом Христом, мы будем использовать их для участия в том, что делает Бог. Вот почему он говорит «по мере веры», или точнее, вот это место можно перевести «по аналогии с верой». Там как раз это греческое слово «аналогей», то есть аналогично вере, в соответствии с верой. На протяжении многовековой истории церкви изменялись условия жизни, культура, способы коммуникации, изменялся окружающий нас мир. Во всех этих обстоятельствах Бог делал и продолжает делать свою созидательную работу искупления, спасение душ и преображение их в образ Иисуса Христа. И делает Он эту работу посредством Святого Духа и спасенных им людей, нас с вами. И каждого из нас Он одарил богатейшим количеством самых разных даров. Каждый христианин и каждая христианка им обладает комбинацией даров, которые мы получили от Бога. Некоторые выражены ярче, некоторые в меньшей степени. Здесь он говорит о том, что о деле проповеди, о том, что есть люди, которые пророчествуют, ну и говорит о служении, говорит о разных других аспектах. Кстати, этот принцип очень хорошо продемонстрирован в притче о милосердном самарянине. Помните эту историю? Помните, один человек шел из Иерусалима в Иерихон, попался разбойником, его избили, ограбили, бросили у дороги. И вот по этой дороге проходит священник, по этой дороге проходит левит, и они прошли мимо. И только самарянин, который был чужаком для иудеев, только он остановился и оказал внимание этому бедному избитому человеку. Скажите, пожалуйста, у священника был дар помощи этому человеку, который лежал у дороги? Ну, точно, у него есть руки-ноги, у него есть голова, и он может понять, что этот человек лежит, и у него точно есть и дар, и возможность. Он ее не использует. И левит точно так же имеет и дар, и возможность, и не использует. И только один самарянин использовал дар, который есть у него, и использовал возможность для того, чтобы помочь этому человеку. Именно в этом главная идея той притчи, которую Иисус привел. И он потом задает вопрос, так скажи теперь, кто же ближний? Кто оказался ближним этому человеку? В Ветхом Завете и в Новом Завете Писание повелевает использовать все возможности и дарования, которые Бог посылает нам для служения. Например, Екклесиаста 9:10. «Все, что может рука твоя делать по силам, делай». То, что он говорит, естественно, делай созидающее, делай ради Господа. Или другое место, 1 Петра 4:10. «Служите друг другу каждый тем даром, какой получил, как добрые распорядители», здесь домостроители, «как добрые распорядители многоразличной благодати Божией». То есть ищите возможности послужить другим, используйте эти возможности, смотрите, где вы можете что-либо сделать для Царствия Божьего, для спасения душ, для утверждения и вследования за Христом. Поймите, это наша привилегия, которую мы получили от Бога. Это не какая-то, знаете, тяжелая обязанность. Вот в этом мы и сотрудничаем с Богом. Именно об этом говорит апостол Павел, когда он подчеркивает, и как по данной нам благодати имеем различные дарования, то имеешь ли пророчество, пророчествуй по мере веры. Очень интересно, если у тебя есть способность проповедовать Божье Слово, учить Божьему Слову, то по мере того, как ты будешь возрастать в твоем доверии Христу, ты будешь использовать все возможности для этого. Я помню одного проповедника, от проповеди или после проповеди, которого я обратился к Богу, он говорил так, что я, говорит, как неделю не попроповедую, я как корова неподоенная. То есть у человека есть внутренняя потребность для того, чтобы говорить с другими об Иисусе Христе, представлять эту истину о Христе. Кто-то может регулярно проповедовать перед большой аудиторией. Кому-то, чтобы подготовить проповедь, требуется много времени, поэтому они могут делать это реже. А кто-то может реализовать вот этот дар, разъясняя Слово Божие на домашней группе. Или кто-то может разъяснять Слово Божие в детской воскресной школе, или в молодежных группах, или где-то в женских группах, или в какой-то ситуации, когда вы один на один говорите с человеком и говорите: «Посмотри, что говорит здесь Священное Писание. Пророчествуй по мере веры. Имеешь ли дар? Ищи возможности». Многие люди, к великому сожалению, они подходят к этому делу так: «Ну вот у меня дар пророчества, но там же есть уже один проповедует. И мне вот... А дар есть». Так вот, если дар есть, вы обязательно будете искать возможность для того, чтобы об этом говорить. Я помню время, когда мы жили с Таней в Алабаме. Это был 95-й год. Там абсолютно не было русских. У нас было тяжелейшее финансовое положение. Мы в тяжелейших психологических условиях жили, изолированные от всех. Вы знаете, когда есть внутри потребность говорить о Христе, мы нашли еврейское общество, где было несколько русских. И мы позвали этих евреев для того, чтобы они приходили к нам в малюсенький наш апартмент. И что мы делали? Открывали Библию и говорили им о Христе. В конце, через полтора года, мы двоих из них покрестили, обратились к Богу. Когда есть дарование, ты ищешь возможность. Ты найдешь эти возможности обязательно. Но это далеко не единственный дар, которым мы обладаем. Вчера у нас был прямой эфир, и я там пообещал сказать о духовном даре, который у меня есть, который я иногда практикую, но о котором никто не знает абсолютно. Вот вы будете первые сегодня, я вам об этом даре расскажу. Есть такая интересная особенность, когда у нас много людей в церкви. У нас есть такие урны, баки в туалетах, куда бросают полотенца бумажные после того, как вытирают руки. И когда их бросают, они вот такой кучей сверху накапливаются. Я когда захожу и вижу подобные вещи, я до того, как мыть руки, я беру, у меня есть такой дар опустить эту всю бумагу вниз, чтобы потом те, кто будет подходить, они могли помыть руки и бросить это полотенце, ну, в относительно свободный этот ящик. И мне что-то подсказывает, что такой дар есть у многих людей. Точно так же, как дар помыть посуду, когда ваша жена или мама не успевает это сделать. Или даже вперед ее. Точно так же, как дар пропылесосить в доме. Точно так же, как заменить туалетную бумагу или сами перечислить огромное количество всяких разных дел, которые мы можем сделать. Друзья дорогие, это все дары и возможности, которые Господь нам дает. Вот о чем говорит здесь Священное Писание. Дело Божие всегда складывается из множества разных многочисленных дел, в котором участвуют многие люди. На следующей неделе у нас будут проходить рождественские концерты, и там будут участвовать сотни людей. Кто-то готовит музыкальную программу, кто-то поет, готовит голоса, распевается, кто-то играет на скрипках, кто-то занимается звуком здесь, кто-то обеспечивает порядок, кто-то расставляет машины на парковке, кто-то готовит на кухне чай для того, чтобы потом после концерта можно было пообщаться. Кто-то потом будет убирать после всего этого и так далее. Огромное количество, сотни, многие сотни людей участвуют в этом. Так вот, когда мы говорим о концертах, это не только симфония звука и слов. Это симфония сотен сердец, и не только сердец, а тел, реальных физического участия людей. Это огромная симфония огромного количества людей, которая звучит гармонично и которая звучит очень мощно. И это касается не только Рождества. Это нормальная жизнь каждого человека, который продолжает переживать действия Евангелия в своем сердце. Апостол перечисляет здесь разные дарования. Посмотрите еще раз. «По данной нам благодати имеем различные дарования по мере веры». Эти дарования есть у всех. Евангелие позволяет нам принять наши способности и наши возможности как то, что определено для нас Богом, используя их для верного служения Ему и сотрудничества с Ним. А Он сам определит масштабы или же практические результаты нашего служения. То есть, кто ты и куда поместил тебя Господь, это не случайно. Он открывает для тебя возможности для участия в Его добром деле, которое Он осуществляет вокруг тебя. Итак, прими, каким тебя сделал Господь, и прими, куда Он тебя поместил для того, чтобы с покорностью и радостью служить Ему. Итак, как служение мотивируется Евангелием? Ну, две вещи мы уже говорили. Оно лишает нас возможности хвалиться собой, то есть смиряет нас, и оно одновременно утверждает нас в Христовой идентичности. И кроме того, Евангелие помогает нам принять от Господа те дарования и возможности для служения, которые Он для нас определил. И вторая часть, когда мы коснемся всей остальной части этой главы, второй вопрос – в чем благословение служения движимого Евангелия? В действительности, если человек не служит Господу жертвенно, он обкрадывает себя в огромной степени, лишая себя полноты жизни в Иисусе Христе. Если он служит Господу, основываясь не на Евангелии, а на каких-то человеческих мотивациях, он обязательно будет создавать проблемы для себя и для окружающих его людей. Но если он движим Евангелием, то тогда что-то происходит. Служение, мотивированное Евангелием, оно будет делаться в смирении, оно будет делаться ради Христа, оно будет делаться с силою Христа, оно будет делаться с уверенностью во Христе, оно будет проходить в условиях, которые допускает Христос, оно будет проходить с радостью, которая приходит от Христа. И вот в последующих стихах апостол представляет несколько характеристик вот этого служения в Иисусе Христе, и мы кратко остановимся на нескольких из них. Во-первых, Евангелие наполняет служение атмосферой любви и заботы. Вот таким должно быть христианское служение. Вернее, оно всегда будет таким, если оно движется Евангелием. Посмотрите, все последующие стихи мы привыкли читать отдельно от 11 глав и отдельно от первых нескольких стихов 12 главы. Ну, посмотрите, они все связаны. Любовь да будет непритворна. Как она будет непритворна? Да тогда, когда мы будем осознавать наше единение со Христом, когда мы будем пропитываться характером Христа, когда мы будем движимы характером Христа, Христом, вот тогда и будет любовь непритворна. Тогда место, где христиане служат друг другу, будет одно из приятнейших мест, где хочется быть. Он продолжает: «Отвращайтесь зла, прилепляйтесь к добру, будьте братолюбивы друг к другу с нежностью, в почтительности друг друга предупреждайте». Вот эта последняя фраза иногда непонятна. «Outdo one another in showing honor». То есть старайтесь сделать больше, чем ваш ближний, проявляя почтение друг к другу. Очень важный вопрос. Это реальная характеристика. Сегодня мы живем в век, в котором не празднуется это. Мы живем в век, в котором главная цель – to be authentic. То есть ты будь тем, кто ты хочешь, к тем, кто ты есть, и игнорируй тех, кто вокруг тебя. Don't care about all people around you. Это вот месседж, это идея современного общества. Сегодня Христос не изменился, и атмосфера Церкви Иисуса Христа не изменилась. Outdo one another in showing honor. То есть сделайте больше, чем люди, которые рядом с вами, чтобы проявить уважение друг к другу, почтение друг к другу. Это наши улыбки, это наше внимание, это наша забота, это наши вопросы, это наши переживания друг о друге, это наша способность слушать и быть чувствительным ко всему тому, что происходит в жизни окружающих нас людей. Смирение в Иисусе Христе, вот это обретение свободы и уверенности в Нем, оно избавляет наше служение от зависти и превозношения. То есть мы измеряем то, что происходит, не тем, а кому больше места дали, или кто успешнее, или кому громче аминь сказали, или аплодисменты больше были. Нет, мы измеряем наше служение тем, что нам приятно занять то место, которое Господь определил мне, и быть верным в нем. В этом смысл христианского служения. И по мере того, как мы углубляемся в Христову жизнь, мы обретаем независимость от человекоугодничества. То есть нам уже не так важно. Скажут нам одобрительные слова и скажут: «Ну, хорошо, мы заметили, что ты идешь по коридору и бумажки подбираешь и кладешь их в урну». Или кто-то не заметит, или кто-то даже бросит еще бумажку. Для нас это счастье быть соучастниками того, что Господь делает. Евангелие освобождает нас от зависти, от соперничества, от противостояния между христианами. Вы помните, когда в Коринфской церкви возникли разделения? Чем апостол Павел лечил эти разделения? Евангелием. Он начинает первое послание Коринфянам с подробного объяснения Евангелия. Он говорит, чтобы никто не хвалился. Евангелие построено так, что никто не может хвалиться собой. Итак, это первое. Евангелие наполняет служение атмосферой любви и заботы. Второе. Евангелие дает силу для служения. Для того, чтобы служить, нужна сила. Мы устаем, есть сопротивление, разные сбои возникают в служении. Для этого нам нужно черпать силы. Вот, некоторые люди проходят то, что они называют выгоранием. Так вот, если мы не черпаем силы в Евангелии, выгорим то 100%. Выгорим, перегорим, сгорим синим пламенем. Но когда мы мотивируемся Евангелием, то тогда происходит следующее. Смотрите, в усердии не ослабевайте, духом пламените. Откуда все это? Господу служить. Когда Господу служишь, тогда не ослабеешь. Тогда будешь пламенеть. Тогда не будешь зависеть от того, сколько людей поблагодарили или даже заметили тот труд. Потому что ты Господу служишь. Если мы в своем служении мотивированы чем-то иным, кроме служения Господу, обязательно обидимся, обязательно кто-то нам будет мешать, обязательно найдем виноватых, обязательно найдем какую-то причину, чтобы бросить это дело и не делать. И только тогда, когда мы мотивированы Евангелием, вот там неисчерпаемый источник сил. Почитайте биографии христиан, которые жили в первые века, и посмотрите, какое количество препятствий выпало на их долю. Наши препятствия ни в какое сравнение не идут с тем, что переживалось этими братьями. Следующий фактор, который мы видим, Евангелие дает надежду в служении. Евангелие наполняет служение атмосферой любви и заботы. Евангелие дает силу для служения. Евангелие дает надежду для служения. Посмотрите, утешайтесь надеждою. В скорби будьте терпеливы, молитвы постоянно. Какой надежды? Да нам нужно посмотреть на послание к Римлянам. Апостол употребляет слово «надежда» 14 раз в этом послании. И он очень много говорит о надежде. И в последний раз, помните, мы в 8 главе очень подробно говорили о надежде, которая связана с нашим единением со Христом. Эта надежда связана с нашей уверенностью во Христе, с нашей уверенностью в Боге, с нашей уверенностью в Его плане, уверенностью в Его силе, уверенностью в Его любви, уверенностью в том, что тот, кто Сына Своего не пощадил, как не даст нам и всего остального, в чем мы нуждаемся. Вот это, утешайтесь этой надеждой, и это даст возможность быть терпеливыми в скорби. Дальше он говорит, в молитве постоянно обращайтесь к Богу в молитве во всех подобных ситуациях. Следующее благословение, которое мы видим в том, что мы имеем или служение, движимое Евангелие принесет в нашу жизнь. Это заключительное, которое я перечислю здесь. Это Евангелие делает служение практичным и эффективным. Евангелие – это не теоретизация в заоблачных философствах. Это Божья сила, выражена через Иисуса Христа в практике жизни. И дальше апостол касается целого ряда ситуаций, глядя на них сквозь призму Евангелия, которую он только что подробно объяснил. Он кратко упоминает их, чтобы показать, что во всех подобных ситуациях Евангелие дает нам силу быть эффективными и быть победителями. То есть, наполняя свое сердце Христом в единении с Ним, мы будем откликаться на нужды других, как Он живет, как Он делал это, живя на земле. Смотрите, 13 стих. «В нуждах святых принимайте участие, ревнуйте о странноприимстве». Опять-таки, мы можем взять этот список и сделать его просто список моральных правил. Нет, друзья, это следствие Евангелия, это следствие «представьте тела ваши в жертву живую», это следствие нашего соединения с Иисусом Христом. Следующий стих говорит о том, что мы будем сочувствовать людям, разделяя их скорби и радости. Радуйтесь с радующимися и плачьте с плачущими. Это Евангелие, это служение, это то, что происходит в результате нашего единения с Иисусом Христом. То есть, погружаясь в Иисуса Христа, мы ощущаем боль других так, как Он ощущает. Мы радуемся радостью других так, как Он радуется. Кроме того, погружаясь в Иисуса Христа, мы будем скромно думать о себе, удовлетворяясь нашей значимостью в Нем. И это приведет нас к единству, к большей степени единства друг с другом. Посмотрите, 16 стих. «Будьте единомысленны между собой», то есть друг с другом. «Не высокомудрствуйте, но последуйте смиренным, не мечтайте о себе, Все это результаты единения с Иисусом Христом. Если мы в Иисусе Христе, мы не будем высоко думать о себе, потому что мы понимаем, что сила в Нем, значимость в Нем. Более того, 17 стих говорит о том, что осознавая свое единение со Христом, мы будем иметь силу правильно относиться к тем, кто враждует с нами, кто каким-то образом препятствует или создает какие-то сложности нам. 17 стих. «Никому не воздавайте злом за зло, но пекитесь о добром перед всеми человеками». 18. «Если возможно, с вашей стороны будьте в мире со всеми людьми». 19 и 20. «Не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу Божию. Ибо написано, мое мне отмщение, я воздам, говорит Господь. Итак, если враг твой голоден, накорми его. Если жаждет, напой его. Ибо делая это, ты соберешь ему на голову горящие уголи». Сюда же относится 14 стих, который мы пропустили. «Благословляйте гонителей ваших, благословляйте, а не проклинайте». И все это заканчивается торжеством победы добра над злом. Не будь побежден злом, но побеждай зло добром. Друзья мои, победить зло добром можно только в Иисусе Христе. Нашего добра не хватит на все зло. Зла очень много. Оно выражается в разных формах, в самых неожиданных для нас формах. Вот почему эти слова – прямой результат действия Евангелия. Не будь побежден злом, но побеждай в Иисусе Христе зло добром. Он победитель. Он победил дьявола на кресте Голгофы. Он победил все силы тьмы. И все это он сделал силой своей покорности Отцу, силой своей любви и силой своего истинного добра. Эта сила делает нас способными побеждать зло добром. Не наше добро. Нашего добра не хватит, его недостаточно. Но это добро и любовь Иисуса Христа, которыми мы наполняемся. Теперь я хочу вернуться в самое начало главы, перед тем, как мы помолимся. Еще раз посмотрите, 12 глава, первые два стиха. «Итак, умоляю вас, братья милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего». И дальше смотрите. «И не сообразуйтесь с веком этим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божья, благая, угодная и совершенная». Друзья, все, о чем мы сегодня говорим, противоречит тому, чем живет окружающий нас мир. Ценности мира совершенно обратные, и мы, к сожалению, находимся под влиянием этих ценностей, и очень многое уже впитали в свое сознание. И поэтому сегодня апостол призывает нас для того, чтобы жертвенное служение или полноценная жизнь жертвенного служения – стало возможно, для этого нам необходимо, друг мой дорогой, для этого тебе необходимо, не просто нам в общем, а твоя жизнь напрямую будет зависеть от того, насколько ты, дорогой мой, дорогая моя, будешь преображаться обновлением ума, освобождаться от влияния, которое уже мир имеет на твою жизнь, на твой мозг, на твои ценности. Ну, преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная. Мы будем молиться сейчас, и я хотел бы задать несколько вопросов или оставить нас несколькими вопросами. Первый вопрос. Чем мотивировано ваше служение? Подумайте, если оно вообще... Дальше, чем оно мотивировано? Наполняетесь ли вы Евангелием достаточно, чтобы быть движимым им в служении Богу и людям? Последний вопрос. Познали ли вы счастье жертвенного служения Богу и людям, соединяясь верой с Иисусом Христом? Мы склоним колени и проведем пару минут в тихой молитве личной. Господи Боже наш, мы благодарим Тебя за то, что Ты дал нам эту привилегию познать Тебя через Иисуса Христа. Благодарим Тебя, Создатель Вселенной, за то, что Ты обратил на нас внимание, Ты нашел нас, Ты открылся нам. Благодарим Тебя, Господи, за жертву на Голгофе, которая стала дорогой ценой, которую Ты заплатил за наше спасение. Благодарим Тебя, Господи, за то, что в Иисусе Христе мы обрели праведность полную. Благодарим Тебя за то, что в Иисусе Христе мы примирились с Тобой. Благодарим Тебя за то, что у нас есть это уникальное благословение, привилегия быть соучастниками того, что делаешь Ты. Того, что имеет вечный смысл, того, что приносит удовлетворение и радость, того, что в действительности стоит того, чтобы жить. И сегодня, Господи, мы просим Тебя, помоги, чтобы наше служение было движимо нашей общностью со Христом. Помоги, Господи, нам осознавать больше нашу общность. Помоги нам погружаться в эту общность больше. Помоги жить и быть движимыми этой общностью, чтобы все то, что мы делаем ради Тебя и во имя Твое, действительно приносило благодать окружающим, было источником мира, гармонии, было симфонией нашего общего труда для славы Твоей, для утверждения Царства Твоего и для того, чтобы еще многие-многие люди, которые не знают Тебя, могли обрести спасение в Иисусе Христе. Благослови нас. Аминь.